«Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Судя по всему, мы стоим на пороге нового этапа в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Россией. Ну, конечно, это связано с недавно прошедшими выборами в этой стране. И гость нашей сегодняшней программы – заместитель министра иностранных дел Сергей Алексеевич Рябков. Добрый день. Спасибо, Сергей Алексеевич, что вы уже не первый раз соглашаетесь принять участие в нашей программе, хотя понимаю, как напряженно сейчас у вас.
Всегда рад быть у вас. Здравствуйте, Армен.
Спасибо большое. Ну и, конечно, как я вот сейчас уже сказал, основная масса вопросов, а эти вопросы приходят от слушателей, от читателей журнала «Международная жизнь» и от экспертного пула нашей программы «Визави с миром». И вот вопросы, конечно, большинство из них связано с развитием отношений России и США и вообще некоторые, конечно, ожидания каких-то прогнозов, да, какова же будет политика. Но не предваряя эти вопросы, я хотел задать один практический вопрос. Сейчас вот многие комментируют перспективу пересмотра выборов, итогов выборов в трех штатах, и даже есть какие-то уже отдельные выборщики, которые, ну, от Техаса, например, которые говорят, что нет, мы не будем говорить за Трампа. Вот, судя по всему, Трамп не очень нервничает, хотя мы не знаем, может, он хорошо держит как бы лицо и мину. Но, а это возможно вообще, вот как вы считаете, в нынешнем раскладе сил политических, вот такой пересмотр решения, что мы опять станем перед перспективой того, что президентом станет Хиллари Клинтон?
Я думаю, что оснований для подобного рода спекуляций и прогнозов нет. Хиллари Клинтон признала поражение. Что касается того, как проголосуют выборщики, то, конечно же, уже прошла информация, что несколько человек из состава коллегии выборщиков собираются голосовать не в поддержку избранного президента, хотя они от штатов, где он победил. Кстати, в ряде штатов такое дело допускается. Этот вопрос вообще регулируется законодательством на уровне именно штатов. Хочу сказать, что еще, по-моему, на второй день после того, как стали известны результаты голосования, в американской прессе появились публикации о том, что может произойти, если все выборщики, которые по законодательству своих штатов не обязаны голосовать в соответствии с волеизъявлением, проголосуют против победителя. Все равно и в этом случае, по подсчетам американских же специалистов, нужного количества для того, чтобы победу одержал другой претендент, то есть конкурентка Хиллари Клинтон, все равно не набиралось бы.
Разрыв большой слишком, да.
306 у него голосов выборщиков по состоянию на сегодня. В прошлом были, конечно, ситуации, случаи, когда выборщики голосовали так, как им велят их убеждения. Это действительно имело место. Но в целом все это лишний раз показывает, что ситуация достаточно сложная, и общество американское поляризовано.
А может быть такое, что кто-то из выборщиков от тех штатов, где выиграли демократы, проголосует за Трампа?
Я не думаю, что это произойдет, хотя мы все помним, что кампания Хиллари Клинтон развивалась с большими сложностями, в том числе в плане давления на кандидатку со стороны, скажем так, левого фланга Демократической партии, олицетворение взглядов которого представлял, являл собой Берни Сандерс. Я не думаю, что это произойдет, но, в принципе, на 100% не исключаю такой вариант.
Ну и последний вопрос в этом плане, организационном, скажем так, а сам пересмотр итогов выборов, да, перепосчет голосов. Как вы думаете, здесь могут быть какие-то сюрпризы?
Я думаю, это все отражение эмоций, которые продолжают захлестывать значительную часть электората и политических элит. пересчеты пересчетами, но на окончательный исход голосования это не повлияет. Так что я думаю, что 45-м президентом США, об этом мы говорим с уверенностью, 20 января станет Дональд Трамп, и именно он принесет присягу.
Спасибо. Ну, к вопросам наших экспертов и слушателей. Сергей Алексеевич, сейчас в Соединенных Штатах Америки пересменок. Уходит бывшая администрация Барака Обамы, и приходит новая администрация Дональда Трампа. В этой связи два вопроса. Первый. Не могли бы вы подвести некоторые итоги взаимодействия с администрацией Обамы за эти 8 лет? И, во-вторых, насколько реально резкая переориентация внешней политики нового президента Трампа, если он, как и обещал, станет перестраивать как внутреннюю, так и внешнюю политику США? Пожалуйста.
8 лет Обамы – это период, когда мы видели, по сути дела, две разные администрации под его руководством. Первое четырехлетие прошло под лозунгом перезагрузки. Я не устаю повторять, что это американский термин, внедренный именно американцами, конкретно бывшим послом Майком Макфолом, в лексикон и прижившийся на определенное время, в том числе у нас. Но независимо от терминологии, то четырехлетие ознаменовалось заключением некоторых договоренностей с США, которые до сих пор служат неплохую службу, помогают в целом удерживать отношения от скатывания совсем уже в какую-то пропасть, но и оказывают положительное воздействие на международную безопасность. Я имею в виду прежде всего, разумеется, конечно же, договор по СНВ 2010 года, но и некоторые другие плоды этого периода. Затем, и здесь очень важный момент, который необходимо упомянуть, началось планомерное разрушение здания и фундамента наших отношений именно американской стороной. Связано это было, как я это понимаю, с неприятием, концептуальным, принципиальным, идеологическим, если хотите, неприятием в Вашингтоне процессов, которые развивались во внешней политике нашей страны, некоторых явлений в наших двусторонних отношениях. Я напомню в этой связи и так называемый закон Магнитского, и последовавшие за ним контрмеры с нашей стороны, и ситуацию с Эдвардом Сноуденом, и так далее, и так далее. То есть отношения шли по нисходящей, но темп вот этого такого тотального и по всему фронту, что называется,
сползанию
к заморозкам и к периоду худшему за все время после Холодной войны усилился, естественно, после Крыма и событий на юго-востоке Украины. Ни в одном эпизоде наших отношений в их новейшей истории Россия не выступала инициатором каких-то шагов, которые бы подрывали перспективы партнерства или играли на снижение ставок. Всегда зачинщиками, закоперщиками этого были американцы. То есть администрация Обамы, уходя, оставляет Трампу в наследство просто руины. Это тяжелейшее наследие получает новый президент США от своего предшественника именно на российском направлении.
По этому поводу еще есть вопросы, я имею в виду по поводу, какое наследие Обама оставляет Трампу. И вот вторая часть вопроса. Итак, вот насколько реально резкая ориентация внешней политики Трампа, когда он придет к власти?
Мы слишком мало знаем о подходах нового президента США к внешнеполитическим вопросам. То, что мы отфиксировали, важно, но фрагментарно. Мы думаем, что многое будет зависеть от состава той команды, которую он соберет. Кстати, с этим процессом есть определенные, я так понимаю, сложности с точки зрения темпа назначения на ключевые должности и в целом непроясненности того, кто в новой команде будет отвечать за какое направление, как будет осуществляться межведомственное взаимодействие и так далее, и так далее. Я уверен, что президент США все это отстроит и сделает так, как это нужно с точки зрения его представлений об эффективности, целесообразности. Внешнеполитические приоритеты определятся, я думаю, в течение весны. Мы внимательно изучаем любые сигналы, поступающие, разумеется, лично от Трампа и от людей, которые числятся, считаются входящими в его окружение и публично высказываются на эту тему. В целом, думаю, что нельзя недооценивать степень преемственности в американской политике при переходе от администрации к администрации даже в нынешней достаточно необычной ситуации.
Ну, некоторые назначения сделаны уже. Вот министр обороны, его фигура вызывает у многих экспертов вопросы. Он так прославился своим такой позицией, ну, как обычно мы штампом говорим, ястребиной позиции, но советник по национальной безопасности – другая личность, в общем, за которой идет такой позитивный шлейф отношения к России. Ждем, да, вот кто будет назначен на место ведущей фигуры, да, по внешней политике. Скажите, пожалуйста, вот прежде чем перейти к следующему вопросу, многие эксперты сейчас говорят, что да, Трамп делал заявление относительно того, что военная мощь для Америки – это наше все, что вовсе не означает, что у него будет политика вмешательства. Это может быть крепость Америка, да? Может, это даже подчеркивает изоляционизм некоторый Трампа, который ему приписывают. Так что здесь это трудно интерпретировать. Время покажет, какая же будет приложена к этому внешняя политика. Но вот удивительное молчание по поводу ПРО. Вот сейчас не было никаких сигналов о том, что эта политика, да, ПРО может быть пересмотрена. Да, среди консерваторов раздавались мнения, что надо было Обаме не свою развивать систему ПРО, а ту, которую еще закладывал Буш. Почему-то в их глазах она лучше, не знаю, не берусь судить, но по их мнению это так. Но сам Обама уклоняется от этих ответов. Может быть, в этом заложена какая-то перспектива, пусть очень такая нечеткая, что по этому вопросу можно будет тоже с американцами открыть какой-то новый переговор, наметить новый подход.
Республиканский истеблишмент и военно-политические круги, которые непосредственно влияют на определение курса США в этой сфере, независимо от того, к какой партии принадлежит президент, я думаю, едины в том, что систему ПРО надо развивать и дальше, возможности наращивать как количественные, так и с точки зрения тактико-технических характеристик. Я припоминаю время, когда у нас шел, не сказать, чтобы интенсивный, но предметный и деловой разговор по тематике ПРО, тогда демократы, демократическая администрация подчеркивала, насколько она привержена идее фокусировки всей системы ПРО на те ракетные угрозы, которые, по их оценке, исходили из региона Ближнего Востока, из региона Северо-Восточной Азии для США. Никакого упоминания России в этом контексте, кроме как заклинаний, фраз, повторявшихся рефреном о том, что это не против России, не направлено против России, никогда не было. Прошло время, в силу причин, не относящихся к этой теме, диалог ПОПРО был свернут. Опять-таки, решение на этот счет было принято в Вашингтоне, а совершенно не в Москве. И прошло время, и мы видим, что сейчас все больше и больше в ткань внутриамериканских обсуждений, внутринатовских обсуждений внедряется так исподволь, но он заметен, тезис о том, что а не сделать ли нам какой-то новый поворот, не осуществить ли такой пересмотр или корректировку того, что было до сих пор, и не внедрить ли во все это совершенно четкую такую нацеленность на российский потенциал. Как говорится, что и требовалось доказать.
Ну, здесь да, нет никакого... Для нас не сюрприз.
Это не сюрприз, и мы изначально исходили из этого. Возвращаясь к теме, кто за что выступает. Республиканцы до прихода Обамы создавали, шли по пути создания в Европе достаточно, скажем так, тяжеловесные и... обладающие серьезными возможностями системы, демократы при Обаме попробовали создать ее версию лайт, назовем ее так. Но в этой лайт есть свои обстоятельства, которые нас тревожили. Это ее повышенная мобильность, возможность реконфигурировать в зависимости от меняющихся обстоятельств в течение быстрого времени, республиканцы, без сомнения, продолжат работу по формированию именно глобальной системы. В этом плане для нас ничего не меняется. Если меняется, то только в направлении дальнейшего расширения поля в географическом смысле, с точки зрения технологий и так далее, за которым нужно следить и на который нужно реагировать, потому что все это все больше непосредственно затрагивает нашу безопасность.
Спасибо. Итак, вопрос слушателя. У меня такое впечатление, что за последние 8 лет правления Барака Обамы Россия только набирала очки в мировой политике, несмотря на жесткую конфронтацию с Западом. Вы согласны с тем, что сегодня, в 2016 году, позиция России в мире лучше, чем в 2008?
Безусловно, я с этим согласен. Это правильная постановка вопроса.
То есть, противоречие есть вроде бы, да? Чем хуже, тем лучше.
Нет, я не вижу здесь противоречия, Армен Гарнкович. Я думаю, что с Россией сейчас считаются в мире гораздо больше, чем лет 10 назад, лет 8 назад. Это связано не только с тем, что наша внешняя и военная политика показала свою эффективность, но это связано с тем, что те ценности, те ориентиры, которые мы отстаиваем в международных делах, они все более привлекательны. И попытки очернить образ России, они нарастают, и одна из причин этого как раз, на мой взгляд, в том, что у элит есть ощущение привлекательности российской альтернативы во внешней политике, да и во внутренней политике тоже, для широких слоев общественности за пределами России. Я не буду разбирать, где, что и как, но мы абсолютно в тренде, абсолютно в тренде. И если смотреть CNN или Fox News и слушать то, что там говорят о России, это совершенно не показатель общей температуры. Это даже не средняя температура по палате. Это, наверное, что-то близкое
к... По палате, но другой.
По палате номер 6, да, максимум.
Спасибо. Когда я говорил о противоречии, я, может, не пояснил, что я имею в виду. Есть такой взгляд, есть такая точка зрения у некоторых политологов, экспертов, что вообще Россия начинает тогда укрепляться, когда чувствует сопротивление. То есть, ну, наверное, в этом какой-то есть элемент и даже национального характера, да, собраться перед какой-то угрозой. Я имел это в виду. Но вы совершенно правы, что ситуация разительно отличается. А почему, как вы думаете, на слушатель взял вот этот рубеж, 2008 год? Начало кризиса, в общем. Или это начало... это начало, конечно, событий в Грузии. Да, видимо, он имел в виду это.
И это начало президентства Барака Обамы.
Правильно. Ну, вот расшифровали. Ну, итак, следующий вопрос. Обратил на себя внимание нашего эксперта заявление президента Турции Эрдогана о его целях военной операции на территории Сирии, свержение президента Асада, как он сказал. А потом последовали какие-то разъяснения с его стороны. Вот что дальше? Война между Турцией и Сирией? Но мы же видим, что армия Сирии измотана в боях против террористов, так считает наш эксперт. Неужели сирийский кризис может перейти в фазу войны Турции против Асада?
Начну с разъяснений. Во-первых, разъяснения были не какими-то, в кавычках, а очень даже внятными и четкими. Более того, обсуждение этой темы было проведено на уровне президентов. Президент Турции изложил свой подход напрямую, непосредственно Владимиру Владимировичу Путину. Я не вижу здесь элемента сенсации, потому что у Турции свои региональные приоритеты. Мы знаем, как и чем Турция занимается, чем она озабочена, какие методы, приемы применяются этой страной. Мы всегда работали и работаем, даже в худшие периоды наших отношений, непосредственно после этой трагедии со сбитым самолетом и так далее, с турками на соответствующих площадках. Лозаннский формат, в других, международной группе поддержки Сирии и так далее, и так далее. Конечно, не только Турция, но и другие страны, входящие в так называемую антиигиловскую коалицию во главе с США, буквально зациклены на отстранении Башара Асада и его правительства от власти и замене его на что-то другое. Вот здесь сразу начинается предмет для дискуссии. Во-первых, мы не можем за сирийцев этот вопрос решить и даже определить, что нам представляется возможным в этой сфере, без прямого диалога между сирийскими сторонами невозможно. Россия никогда не отказывала Турции в возможности влиять на эти процессы. Это было бы смешно. Это влиятельнейшая страна, тем более...
Ну, учитывая курдский фактор, да.
Не только, в принципе, и учитывая историю, учитывая обстоятельства, связанные с членством этой страны в НАТО, ключевой союзник для ключевой член Альянса, ключевой союзник для США, мы это все понимаем. Но давайте, друзья, работать на разумной основе. В этом смысл сигнала, который постоянно направляется нами. Поэтому я не думаю, что турки... И, кстати, здесь хотел бы сказать, что на высоком уровне было подтверждено, что позиции Москвы и Анкары не столь различаются. На высоком уровне с турецкой стороны мы как раз придерживаемся этой же точки зрения. – В принципе, платформа в виде соответствующих резолюций СБОН, решений МГПС, коммюнике международных, российско-американских и других имеется, и ей надо следовать. Не более того, надеемся, что турецкое руководство все-таки будет и дальше действовать в концерте, если употребить такой термин.
Ну, продолжаем тему Сирии. Вопрос. Россия предпринимает серьезные усилия по урегулированию кризиса в Сирии, однако США не поддерживают нормального диалога с Россией по этому вопросу. Как вы полагаете, можно ли ожидать какие-либо позитивные изменения на этом направлении в будущем? Ну, вот Трамп как раз говорил... Как-то, да и не как-то, а он считал, что Асад не главное, да, не главный объект противостояния в Сирии.
Более интенсивного диалога, чем в последние годы и в последние месяцы, чем наш диалог с США по Сирии, я просто не припомню. Я не был свидетелем ничего похожего, не видел, не был свидетелем ничего даже близко напоминающего вот эту степень интенсивности контактов и степень детализации диалога. Конечно, ключевая роль в этом диалоге принадлежит министру Лаврову, госсекретарю Керри. Но обнажилось и, к нашему большому сожалению, недоговороспособность администрации Обамы в целом. К сожалению, то, о чем говорил в последнее время госсекретарь, часто дезавуировалось его коллегами в Вашингтоне, политическим руководством США. Ситуация с голосованием по резолюции, которая была внесена так называемой гуманитарной тройкой на рассмотрение Совбеза, и наше совместное с КНР применение вето – это следствие вот полного раздрая и внутренней неконсолидированности уходящей администрации. С ней очень трудно работать. Я думаю, что... Но мы будем продолжать. Никто не отказывается от контактов. И есть темы, и есть предмет. Но думаю, что все-таки и в этом вопросе тоже Трамп унаследует огромную проблему от своего предшественника.
И вы думаете, что его заявление, оно вот как бы может поменять свой вектор?
ИГИЛ – тема номер один, контртерроризм – тема номер один для новой команды и, я так понимаю, для избранного президента в ряду внешних вызовов, с которыми сталкиваются США. Мы готовы, засучив рукава, не теряя ни дня, в буквальном смысле слова, когда к этому будут готовы наши партнеры, заняться взаимодействием, координацией на всех уровнях, от высшего политического до оперативного, для того, чтобы эффективнее искоренять эту угрозу. Она действительно носит всепланетный характер. Конечно, разные страны в разной степени подвержены этой угрозе, но кому как не США и России действовать здесь в тандеме? Это, по-моему, напрашивается.
Спасибо. Мы на этом нашу беседу сегодня завершаем, но только сегодня, потому что мы встретимся через неделю. Я хочу вам напомнить, что на мои и ваши вопросы отвечал заместитель министра иностранных дел России Сергей Алексеевич Рябков. Большое вам спасибо, ну и до скорой встречи.
Спасибо. Визави с миром.